Мистер и миссис Дурсли из номера 4 по Привет Драйв с гордостью говорили, что они абсолютно нормальны и благодарны за это судьбе. Они были последними людьми, которых можно было бы заподозрить в чем-нибудь странном или таинственном, потому что они просто не выносили таких вещей. Мистер Дурсли был директором фирмы под названием «Грунингс», которая делала сверла. Это был большой, бычьего типа мужчина, у которого едва можно было различить шею, хотя у него и были большие усы. Миссис Дурсли была тонкая блондинка, и у нее шея была примерно в два раза длиннее, чем обычная, что оказывалось чрезвычайно полезным, так как она проводила много времени, перегнувшись через загородку вокруг садика и шпионя за соседями. У Дурсли был маленький мальчик, которого звали Дудли, и, по их мнению, не было лучше мальчика нигде на свете. У Дурсли было все, что они хотели, но у них также был секрет. И их не самый большой страх состоял в том, что кто-нибудь его обнаружит. Они не думали, что смогли бы вынести, если кто-нибудь бы узнал о Поттерсах. Миссис Поттерс была сестрой миссис Дурсли, но они не встречались несколько лет. Фактически миссис Дурсли делала вид, что у нее нет сестры, потому что ее сестра и ее ни на что непригодный муж были настолько противоположны Дурслям, насколько это было возможно. Дурсли вздрагивали от мысли, что сказали бы соседи, если бы Поттерсы появились на их улице. Дурсли знали, что у Поттерсов также был маленький сын, но они никогда его не видели. Этот мальчик был еще одной причиной, хорошей причиной, для того, чтобы держаться от Поттерсов подальше. Они не хотели, чтобы Дудли водился с таким ребенком. Когда мистер и миссис Дурсли пробудились одним унылым серым вторником, в который начинается наша история, ничего в облачном небе не предвещало то, что скоро странные таинственные вещи будут происходить по всей стране. Мистер Дурсли мурлыкал, когда прилаживал свой самый унылый галстук для работы, и миссис Дурсли счастливо щебетала о том, как ей удалось втиснуть кричащего Дудли в его высокий стул. Никто из них не заметил большую рыжевато-коричневую сову, которая пролетела около окна. Полвосьмого мистер Дурсли взял свой портфельчик, потрепал миссис Дурсли по щеке, постарался поцеловать Дудли на прощание, но промахнулся, потому что Дудли теперь пришел в ярость и бросал свои хлопья в стену. «Вот щенок!» – проворчал мистер Дурсли, покидая дом. Он забрался в автомобиль
и отъехал от дома номер 4.
Он заметил что-то странное, когда доехал до угла улицы.
Кошка изучала карту.
На секунду мистер Дурсли не понял, что он увидел. Затем он повернул голову и снова посмотрел. На углу Привет Драйв стояла полосатая кошка, но карты в поле зрения не было. О чем он только думает? Наверное, это какой-то обман зрения. Мистер Дурсли моргнул и уставился на кошку. Она тоже уставилась на него. Поворачиваясь за угол и вверх по дороге, он наблюдал за кошкой в зеркало. Она теперь читала табличку, на которой было написано «Привет, Драйв». Нет, она глядела на табличку. Кошки не могут читать карты или таблички. Мистер Дурсли встряхнулся и выкинул кошку из головы. По мере того, как он ехал к городу, он ни о чем другом не думал, как о большом заказе сверл, который он собирался получить сегодня. Но При въезде в город сверла были выбиты у него из головы кое-чем другим. Пока он стоял в обычной утренней пробке, он не мог не заметить, что, похоже, вокруг множество странно одетых людей. Людей в плащах. Мистер Дорсли не выносил людей, которые одевались в странные одежды. Одежду, которую он видел на молодых людях. Он подумал, что это, вероятно, какая-то глупая новая мода. Он побарабанил пальцами по рулевому колесу, и его взгляд упал на кучку чудаков, стоящих очень близко к нему. Они взволнованно перешептывались. Мистер Дурсли пришел в ярость от того, что пара из них вовсе не были молоды. Напротив, этот мужчина, вероятно, старше его, и он носит этот изумрудно-зеленый плащ, как у него хватает нервов.
Но затем мистеру Дурсли пришло в голову, что это, вероятно, какая-то глупая акция. Эти люди, наверное, собирают деньги для чего-нибудь. Да, наверное, оно и есть.
Машины двинулись, и несколько минут спустя мистер Дурсли прибыл в Гранин на парковку. Его ум опять вернулся к сверлам. Мистер Дурсли всегда сидел спиной к окну в офисе на 9-м этаже.
Если это было бы не так, ему, вероятно, труднее было бы сконцентрироваться на сверлах.
Этим утром он не видел, как совы проносятся мимо него при ярком солнечном свете. Однако люди на улице это видели. Они показывали, глазели с открытым ртом, как сова за совой пролетала над ними. Большинство из них никогда не видели сов и в ночное это время. У мистера Дурсли, однако, было совершенно нормальное и свободное от сов утро. Он накричал на 5 разных людей. Он сделал несколько важных телефонных звонков. Покричал еще немного. Он был в очень хорошем настроении до ланча, когда он думал размять ноги и пойти через дорогу, чтобы купить себе булочку из булочной напротив. Он совершенно забыл о людях в плащах, пока не прошел мимо группы таких людей, которая была недалеко от булочной. Он сердито посмотрел на них, когда проходил. Он не понимал, почему, но они заставляли его чувствовать как-то не в своей тарелке. Это сборище также шепталось взволнованно.
И он не видел никакой банки для сбора пожертвований. Он проходил мимо них.
Еще раз на пути назад, сжимая большой пончик в пакетике, когда он уловил несколько слов. Да, Поттерсы, верно. Это то, что я слышал.
Да, ихний сын Гарри.
Мистер Дурсли остановился как вкопанный. Страх заполонил его. Он оглянулся назад на шепчущихся, как будто бы хотел что-то им сказать, но передумал. Он бросился назад через дорогу, поспешил в офис, фыркнул на секретаршу, сказал, чтобы его не беспокоили, схватил телефон и почти кончил набирать свой домашний номер, когда передумал. Он положил трубку назад,
погладил усы, думая: «Нет, он тупит. Поттер не такое уж необычное имя».
Он уверен, что есть множество людей по фамилии Поттер, у которых есть сын Гарри. Если подумать, то он даже не был уверен, что его племянника зовут Гарри. Он никогда даже мальчика не видел. Возможно, его зовут Харви или Гарольд. Нет никаких причин беспокоить миссис Дорсли. Она всегда так расстраивается при любом упоминании ее сестры. Он ее не обвинял. Если бы у него была такая сестра, но все же эти люди в плащах, он обнаружил, что ему намного труднее сконцентрироваться на сверлах после обеда. И когда он вышел из здания в 5 часов,
Он все еще так волновался, что налетел на кого-то сразу, как только вышел из дверей. «Извините», – пробормотал он, когда маленький пожилой человек споткнулся и чуть не упал. Прошло несколько секунд, прежде чем мистер Дарсли осознал, что этот человек носит фиолетовый плащ. Казалось, он совсем не расстроен, что его едва не сбили с ног. Напротив, его лицо расплылось в широкой улыбке, и он сказал скрипучим голосом, который заставлял прохожих оборачиваться: «Не стоит извинений, мой дорогой сэр, потому что ничто не может меня расстроить сегодня. Радуйтесь, что вы знаете, кто наконец пропал. Даже маглы, как вы, должны праздновать этот счастливый-счастливый день». И пожилой человек приобнял мистера Дурсли вокруг талии и ушел. Мистер Дурсли стоял пригвожденный к месту. Его обнял какой-то абсолютно незнакомец. Ему также показалось, что его назвали маглом, что бы это ни было. Он был взбешен. Он поспешил к автомобилю и поехал домой, надеясь, что он все это нафантазировал, чего он никогда раньше не делал, потому что не одобрял фантазии. Когда он повернул на дорогу, ведущую к дому 4, первое, что он увидел, и это не исправило его настроение, была полосатая кошка, которая попадалась все утро. Теперь она сидела на стене его садика. Он был уверен, что она та же самая. У нее были такие же отметинки вокруг глаз. «Шу!» – сказал мистер Дарсли громко. Кошка не шелохнулась. Она просто бросила на него строгий взгляд.
«Интересно, кошки всегда себя так ведут?» – думал мистер Дарсли.
Стараясь взять себя в руки, он вошел в дом. Он все еще был настроен на то, чтобы ничего не говорить жене. Миссис Дарсли провела приятный нормальный день. Она рассказывала ему за обедом все о проблемах, которые были у миссис, живущей рядом с ее дочерью, и как Дудли выучил новое слово «не буду». Мистер Дарсли пытался вести себя как всегда. Когда Дудли положили в кровать, он пошел в гостиную во время, когда можно было поймать последнее сообщение вечерних новостей. И, наконец, наблюдатели птиц везде сообщают, что местные совы ведут себя очень необычно. Хотя совы обычно охотятся ночью, и едва ли кто-либо их видел при дневном свете, появилось сотни наблюдателей, которые видели этих птиц, летающих во всех направлениях, начиная с восхода солнца. Эксперты не способны объяснить, почему совы так неожиданно изменили своему распорядку сна.
Диктор позволил себе улыбнуться. Очень таинственно.
И теперь переходим к Джиму МакГуффину с его сообщением о погоде. «Что, как, ожидаем еще дождей или сов сегодня ночью, Джим?» «Что ж, Тед, — сказал диктор по погоде, — ничего не знаю об этом, но не только совы ведут себя в этот день странно. Наблюдатели, даже такие далекие, как из Кента, Якшира и Дунди, звонят сказать мне, что вместо дождя, который я обещал вчера, они увидели падение метеоритного дождя. Возможно, люди отмечают ночь доброго огня слишком рано. Этого не следует делать до следующей недели, ребята. Но я вам обещаю мокрую ночь сегодня». Мистер Дусли сидел, вморозившись в кресло. Метеоритные дожди по всей Британии, совы, летающие при дневном свете, таинственные люди в плащах везде и всюду, и шепот, шепот о Поттерсах. Миссис Дусли вошла в гостиную, неся две чашки чая. «Да, это все нехорошо. Он должен что-то ей сказать». Он прочистил рот нервно. «Эй, Петунья, милая, ты не получала весточки от своей сестры в последнее время?» И как он и ожидал, миссис Дусли выглядела шокированной и рассерженной. В конце концов, они обычно делали вид, что у нее нет сестры.
«Нет», — сказала она резко. «А в чем дело?»
«Знаешь, забавные вещи в сегодняшних новостях»,
— промямлил мистер Дурсли. «Совы, метеоритные дожди и полно странно выглядящих людей в городе сегодня. И что?» — фыркнула миссис Дурсли. «Ну, просто подумал, может быть, что это имеет какое-то отношение, ну, ты знаешь, к ее миру». Миссис Дурсли отхлебнула чай сквозь сжатые губы. Мистер Дурсли раздумывал, хватит ли у него храбрости сказать ей, что он слышал имя Поттер. Он решил, что у него не хватит. Вместо этого он сказал настолько небрежно, насколько мог. Их сын, он же, наверное, сейчас у него возраст примерно как у Дудли, а? Полагаю, что так, сказала миссис Дурсли напряженно. А не можете ты напомнить его имя? Ховард, не так ли? Гарри. Гадкое простолюдинское имя, если ты спросишь меня. А да, сказал мистер Дурсли. И его сердце оборвалось в ужасе. Да, да, совершенно согласен. Они не сказали ни слова по этому поводу в то время, когда поднимались вверх в спальню. Пока миссис Дурсли была в ванной, мистер Дурсли взобрался на окно спальни и уставился на садик перед домом. Кошка все еще была там. Она смотрела вдоль
улицы «Привет, Драйв», как будто чего-то ждала.
Не разыгралось ли у него воображение? Имеет ли все это какое-либо отношение к Поттерам? Если имеет, если окажется, что им придется иметь какие-то отношения с этой парой, ох, он думает, что этого не выдержит. Дурсли пошел в постель. Миссис Дурсли быстро заснула, но мистер Дурсли лежал без сна, прокручивая события в уме. Его последней успокаивающей мыслью, прежде чем заснул, было то, что даже если Поттеры вовлечены в это, нет никаких причин им объявиться рядом с ним и миссис Дурсли. Поттеры отлично знали, что он и Петунья думали о их и им подобных. Он не видел, как он и Петунья могли бы быть замешаны во что-нибудь, что происходит. Он зевнул и перевернулся. Это не может их касаться. Как неправ он был. Мистер Дурсли, возможно, и провалился в тяжелый сон, но кошка на стене снаружи не выказывала ни малейшего знака о том, что она засыпает. Она сидела так же неподвижно, как статуя, фиксировав немигающий взгляд на далеком углу «Привет, Драйв». Она не удосужилась вздрогнуть, когда хлопнула дверь на соседней улице, и когда две совы пролетели сверху, фактически кошка впервые двинулась, когда почти уже наступила полночь. На углу улицы, за которой наблюдала кошка, появился человек. Появился так неожиданно и бесшумно, что вы бы могли подумать, что он просто материализовался на земле из воздуха. Хвост кошки дернулся, и глаза сощурились. Ничего подобному этому человеку никогда не появлялось на «Привет, Драйв». Он был высокий, тонкий и очень старый, судя по серебру его волос и бороды, причем и волосы, и борода были достаточно длинными, чтобы заправить их за поясной ремень. Он был одет в длинную робу, фиолетовый плащ, который подметал пол, и сапоги с пряжками на высоких каблуках. Его голубые глаза были яркими, блестящими, и под луной сверкали очки со стеклами в виде половинок луны. Нос его был очень длинный и загнутый, как будто был сломан, по крайней мере, дважды. Человека звали Албус Дамблдор. Албус Дамблдор, казалось, не сознавал, что он только что прибыл на улицу, где все в нем не приветствуется, начиная с его имени до его ботинок. Он был занят, роясь в плаще, где он что-то искал. Но, кажется, он понял, что за ним наблюдают, потому что неожиданно поглядел на кошку, которая все еще пристально смотрела на него с другого конца улицы. По какой-то причине вид кошки, казалось, его позабавил. Он кашлянул и пробормотал. Я должен был предполагать. Он нашел то, что искал в своем внутреннем кармане. Это напоминало серебряную зажигалку. Он открыл ее, подержал в воздухе и щелкнул ей. Ближайший уличный фонарь погас с маленьким хлопком. Он щелкнул снова, и следующая лампочка погрузилась в темноту. 12 раз щелкал он своим выключателем до тех пор, пока единственными огоньками, которые остались на всей улице, были две крошечные булавочные точки в отдалении, которыми являлись глаза кошки, наблюдающей за ним. Если бы кто-нибудь выглянул из окна теперь, даже миссис Дурсли со своими глазами-бусинками, они были бы не способны увидеть ничего, что происходит на мостовой. Дамблдор спрятал выключалку назад в плащ и двинулся вдоль улицы по направлению к номеру 4, где он сел на стену рядом с кошкой. Он не глядел на нее, но через мгновение заговорил с ней. «Любопытно видеть вас здесь, профессор МакГонагалл». Он повернулся, чтобы улыбнуться полосатой кошке, но она исчезла. Вместо этого он улыбался довольно строго выглядевшей женщине, которая носила квадратные очки с формой совершенно такой же, как пятна, которые были у кошки вокруг ее глаз. Она тоже была в плаще изумрудного цвета. Ее черные волосы были собраны в тугой пучок. Она выглядела особенно взъерошенной. «Как вы меня узнали?» – спросила она. «Моя дорогая профессор, я никогда не видел кошку, которая сидела бы так чопорно». «Будешь чопорно, если просидишь на кирпичной стене весь день», – сказала профессор МакГонагалл. «Весь день? А когда же у вас было время для праздника?» «Я миновал, вероятно, дюжину вечеринок и собраний празднующих людей на моем пути сюда». Профессор МакГонагалл сердито фыркнула. «О да, все празднуют», – сказала она взволнованно. «Они должны были бы быть более осторожны, но нет. Даже маглы заметили что-то. Это было в их новостях». Она кивнула головой назад на темное окно гостиной Дурсли. «Я слышала это. Стаи сов, метеоритные дожди. Ну, они уж не настолько глупые. Они просто обязаны были что-то заметить. Метеоритные дожди в Кенте, бьюсь об заклад, это был Дедалус Дигл. Он никогда не страдал здравым смыслом». «Нельзя их обвинять», – сказал Дамблдор мягко. «У нас было так мало поводов праздновать последние 11 лет». «Я это знаю», – сказала профессор МакГонагалл раздраженно. «Но это же не причина терять головы. Люди абсолютно беззаботны. Вышли на улицу при ярком солнечном свете, даже не одевшись в одежды маглов. Обмениваются слухами». Она резко искоса поглядела на Дамблдора, как будто надеясь, что он скажет ей что-нибудь. Но он этого не сделал, так что она продолжала. «Хорошенькая будет вещь, если в тот самый день, когда, вы знаете кто, кажется, исчез, наконец, маглы о нас узнают». «Я полагаю, он на самом деле исчез, Дамблдор?» «Определенно так кажется», – сказал Дамблдор. «Нам есть за что быть благодарными». «Не хотите ли лимонного щербета?» «Чего?» «Лимонного щербета. Это тот сорт сладости маглов, который мне довольно сильно нравится». «Нет, спасибо», — сказала профессор МакГонагалл холодно, как будто она не думала, что сейчас время для лимонного щербета. «Как я сказала, даже если вы знаете, кто исчез, мой дорогой профессор, определенно разумная личность, как вы, можете называть его по имени. Все это вы знаете кто? Ерунда. Целых 11 лет. Я старался убедить людей называть его по его собственному имени – Волдемор». Профессор МакГонагалл вздрогнула, но Дамблдор, который как раз отламывал два лимонных щербета, казалось, не заметил. «Это производит такое запутывающее впечатление, если мы будем все продолжать говорить, вы знаете кто. Я не знаю никакой причины, почему бы мы должны были бояться сказать Волдемор». «Я знаю, что вы не знаете», — сказала профессор МакГонагалл голосом наполовину сердитым, наполовину полным восхищением. «Но вы другой. Каждый знает, что вы единственный, которого вы знаете». «О, ну хорошо, Волдемор боялся». «Вы мне льстите», — сказал Дамблдор спокойно. «У Волдемора была сила, которой я никогда не обладал. Только потому, что вы были, слишком благородны, чтобы ее использовать. Хорошо, что темно. Я не краснел так сильно со времен, когда мадам Помфрей сказала мне, что ей нравятся мои новые теплые наушники». Профессор МакГонагалл стрельнула в Дамблдора глазами и сказала: «Совы – это ничто по сравнению со слухами, которые циркулируют. Вы знаете, что все говорят? О том, почему он исчез. О том, что в конце концов его остановило». Казалось, профессор МакГонагалл добралась до того предмета, который она наиболее страстно желала обсудить, до действительной причины, по которой она ждала на холодной жесткой стене весь день, потому что ни в качестве кошки, ни в качестве женщины она до сих пор не пронзала Дамблдора таким проникающим взглядом, каким она пронзала сейчас. Было ясно, что, что бы ни говорили все, она не собиралась в это поверить до тех пор, пока Дамблдор не скажет ей, что это правда. Дамблдор, однако, выбрал еще один лимонный щербет и не ответил. «Они говорят», – продолжала она давить, – «что последнюю ночь Волдемор объявился в Кодрик-Холлоу. Он пошел найти Поттерсов. Слух состоит в том, что Лили и Джеймс Поттер, что они мертвы». Дамблдор покивал головой. Профессор МакГонагалл задохнулась. «Лили и Джеймс? Не могу поверить. Я не хочу в это верить. О, Альбус!» Дамблдор протянулся и потрепал ее по плечу. «Я знаю», — сказал он тяжело. Голос профессора МакГонагалл трепетал, когда она продолжала. «Это не все. Они говорят, что он пытался убить сына Поттерсов, Гарри, но не смог. Он не смог убить этого маленького мальчика. Никто не знает, почему или как. Но они говорят, что,
когда он не смог убить Гарри Поттера,
силы Волдемора каким-то образом надломились. Это причина, по которой он исчез». Дамблдор угрюмо покивал. «Это правда?» – задрожала профессор МакГонагалл. «После всего, что он сделал, после всех людей, которых он убил, он не смог убить маленького мальчика? Это просто поразительно. Из всех вещей, которые его остановили, но как ради всего святого Гарри выжил?» «Мы можем только предполагать», – сказал Дамблдор. «Мы, возможно, никогда не узнаем». Профессор МакГонагалл вытащила кружевной носовой платок и промокнула глаза под очками. Дамблдор сильно швыркнул носом, когда он вынимал золотые часы из кармана и смотрел на них. Это были странные часы. На них было 12 стрелок, но не было цифр. Вместо этого маленькие планеты двигались по краям. Казалось, Дамблдор понимал, что они означают, потому что он положил часы назад в карман и сказал: «Хагрид запаздывает. Полагаю, это он сказал вам, что я здесь». «Да», — сказала профессор МакГонагаль. «Я полагаю, что вы не собираетесь объяснять мне, почему вы здесь, прежде всего. Я пришел, чтобы доставить Гарри его тете и дяде. Это единственные родственники, которые у него остались. Вы не имеете в виду, вы просто не можете иметь в виду людей, которые живут здесь», — воскликнула профессор МакГонагаль, вскакивая на ноги и указывая на номер 4. «Дамблдор, вы не можете. Я наблюдала за ними весь день. Вы не можете найти двух людей, которые менее похожи на нас. И у них есть сын. Я видела его. Я видела, как он пинал мать всю дорогу вдоль улицы, выклянчивая сладости. Гарри Поттер будет жить здесь? Это лучшее место для него», — сказал Дамблдор твердо. «Тетя и дядя смогут все ему объяснить, когда он повзрослеет. Я написал им письмо». «Письмо?» – повторила профессор МакГонагалл слабым голосом, садясь назад на стену. «В самом деле, Дамблдор, вы думаете, что можете объяснить все в письме? Эти люди никогда его не поймут. Он будет известен, легендой. Я не удивлюсь, если сегодняшний день будет в будущем называться днем Гарри Поттера. Будут книги, написанные о Гарри. Даже дети в нашем мире будут знать его имя». «Вот именно», — сказал Дамблдор, поглядывая очень серьезно через свои очки в форме половинок луны. «Это будет достаточно, чтобы вскружить голову любому мальчику. Известный, прежде чем он начал ходить и говорить. Известный за что-то,
что он даже не помнит.
Разве вы не видите, как лучше будет, если он вырастет вдали от всего этого, прежде чем сможет справиться с этим?» Профессор МакГонагаль открыла рот, затем изменила свое мнение, проглотила то, что собиралась сказать. «Да, вы правы, конечно, но как мальчик очутится здесь, Дамблдор?» Она неожиданно поглядела на его плащ, как будто подумала, что он, возможно, скрывает Гарри под ним. «Хагрид его принесет. Вы думаете, это разумно, доверять Хагриду что-то такое важное?» «Я бы доверил Хагриду мою жизнь», — сказал Дамблдор. «Я не говорю, что у него сердце не на правильном месте», — сказала профессор МакГонагалл недовольно. «Но нельзя не заметить, что он довольно беспечен. У него есть тенденция к... О, что это?» Низкий рокочущий звук нарушил тишину вокруг них. Он становился громче,
в то время как они оглядывали улицу, ища проблески фар.
Он перешел в грохот, когда они оба поглядели на небо, и огромный мотоцикл свалился из воздуха и приземлился на дорогу перед ними. На мотоцикле мотоцикл был огромен, но он не шел ни в какое сравнение с человеком, который на нем сидел. Человек был примерно в 2 раза выше обычного и, по крайней мере, в 5 раз шире. Казалось, он выглядел просто слишком большим, чтобы такое могло быть на самом деле. И таким диким, длинные космы кустистых черных волос и борода скрывали большую часть лица. Ладони размером с крышки для мусорниц и ноги в кожаных башмаках были как дельфиненки. В огромных мускулистых руках он держал сверток из одеял. «Хагрид», — сказал Дамблдор
с облегчением.
«Наконец-то! И где ты раздобыл этот мотоцикл?» «Повзаимствовал профессор Дамблдор, сэр», — сказал гигант, осторожно слезая с мотоцикла, пока говорил. «Молодой Сириус Блэк дал мне его взаймы. Я его взял».
«Нет проблем, или были?»
«Нет, сэр. Дом был почти разрушен, но я взял его. Все в порядке. Маглы начинали уже сновать там. Он спал, пока мы летели
над Бристолем».
Дамблдор и профессор МакГонагаль склонились над свертком из одеял. Внутри, едва видимый, был мальчик, младенец, и он спал. Под клочком смолисто-черных волос над его лбом
они могли разглядеть
порез любопытной формы, как будто след молнии. «Это где?» – прошептал профессор МакГонагалл. «Да», – сказал Дамблдор, – «этот шрам у него останется на всю жизнь». «А ты не можешь с этим сделать что-нибудь, Дамблдор?» «Даже если бы я мог, я бы не стал. Шрамы могут быть полезными. У меня у самого есть один в районе левого колена, и он представляет из себя замечательную карту лондонской подземки».
«Ну, отдадим его в этот дом, Хагрид».
«Лучше нам покончить с этим». Дамблдор взял Гарри на руки и повернулся по направлению к дому Дурсли. «Могу я попрощаться с ним, сэр?» – попросил Хагрид. Он наклонил свою большую лохматую голову над Гарри и поцеловал его очень легким поцелуем, как будто просто прикоснулся усами. Затем неожиданно Хагрид издал звук, вой, как раненая собака. «Шш!» – прошипела профессор МакГонагалл. «Ты разбудишь маглов». «Извините», – всхлипывал Хагрид, вынимая большой носовой платок весь в пятнах и погружая свое лицо в него. «Но не могу этого вынести. Лили и Джеймс мертвы. Бедный маленький Гарри вынужден жить с маглами. Да, да, все это очень печально. Но возьми себя в руки, Хагрид, или нас обнаружат», – прошептала профессор МакГонагалл, осторожно поглаживая Хагрида по руке, в то время как Дамблдор перешагнул через низкую стену садика и направился к входной двери. Он мягко положил Гарри на крыльцо, вытащил письмо из плаща, засунул его под одеяло Гарри и затем вернулся к двум другим. Целую минуту все трое стояли и глядели на маленький сверток из одеял. Плечи Хагрида сотрясались, профессор МакГонагалл яростно моргала, и блеск, который обычно сверкал в глазах Дамблдора, казалось, погас. «Ну, — сказал Дамблдор наконец, — это все. У нас больше нет причин здесь оставаться. Мы можем, как все, присоединиться к празднику». «Эх, — сказал Хагрид очень приглушенным голосом, — я лучше верну этот мотоцикл». «Доброй ночи, профессор МакГонагалл». «Профессор Дамблдор, сэр». Вытерев глаза в слезах рукавом жакета, Хагрид сел на мотоцикл и завел его. С грохотом он поднялся в воздух и исчез в ночи. «Скоро должны увидеться, я думаю, профессор МакГонагалл», — сказал Дамблдор, кивнув ей. Профессор МакГонагалл швыркнула носом в ответ. Дамблдор повернулся и зашагал назад вдоль улицы. На углу он остановился и вынул серебряную выключалку. Он щелкнул ей один раз, и 12 огней вернулись назад в уличные фонари, так что «Привет, Драйв» неожиданно засияло оранжевым, и он мог заметить полосатую кошку, заворачивающую за угол на другом конце улицы. Он едва различал сверток из одеял на крыльце дома номер 4. «Удачи, Гарри!» – пробормотал он. Он повернулся на каблуках, и со взмахом плаща он исчез. Легкий ветерок припал аккуратно подстриженные изгороди из кустов на «Привет, Драйв», которые были молчаливы и аккуратны под чернильным небом. Самое распоследнее место, где вы могли ожидать удивительных вещей. Гарри Поттер поворочился в своих одеялах, не просыпаясь. Одна маленькая ручка сжимала письмо рядом с ним, и он продолжал спать, не зная, что он особенный, не зная, что он известный, не зная, что через несколько часов его разбудит крик миссис Дурсли, когда она откроет входную дверь, чтобы забрать бутылки с молоком, не зная, что он проведет несколько следующих недель в тычках и щипках его кузина Дудли. Он не мог знать, что в этот самый момент люди встречаются тайно по всей стране и поднимают
бокалы
и говорят приглушенными голосами: «За Гарри Поттера, за мальчика, который выжил».